брак по-еврейски. Контекст, в котором я хочу, чтобы она прозвучала, он следующий. Понимаете, ведь, в общем-то, послушав ту философию, которая есть некий фундамент подхода Торы к вопросам жизни, бытия, можно ответить как? Все это, конечно, хорошо, но, понимаете, это хорошо на теоретическом уровне. А, понимаете ли, мы живем в мире реальном, где философские постулаты, которые вроде бы красивые, непротиворечивые, все, что хотите, все, конечно, прекрасно, но работает ли? Так вот, в этом смысле мы немножечко спустимся с неба сейчас на землю и попробуем рассмотреть те самые философские постулаты, которые мы уже с вами обсудили, реальное их действие здесь, сегодня, сейчас, на земле. И, наверное, нет в этом смысле более выигрышной темы, чем тема брака и семьи. Итак, наша тема сегодня – брак по-еврейски, и я стандартно, уже много лет, начинаю ее одной и той же историей, которая, с моей точки зрения, является лучшим эпиграфом в эту тему. История эта, это как бы один из ее плюсов многочисленных, произошла на самом деле. Речь идет о начале 70-х годов, Соединенные Штаты Америки, Миннесота. Почему очень важно место встречи? Потому что Миннесота – штат консервативный. И только там, например, в Нью-Йорке, подобная история просто не могла бы произойти. Там еще и сегодня живет раввин, его фамилия Фридман. И раввин этот Фридман возглавляет то, что называется на иврите «ульпана». По-русски это можно перевести как «высшее учебное еврейское заведение для девушек». И в качестве такового его постоянно зовут на публичные выступления, симпозиумы и прочее, нееврейские даже, которые так или иначе связаны с темой брака и семьи. И поскольку не родился, по-моему, еще в этом мире человек, которому можно сказать, что он достаточно опытен в семейной жизни и как бы превзошел эту науку, то я, естественным образом, буду весь этот урок ссылаться на других людей. Сам-то я женат всего-то без году недели, всего 11 лет. Это не срок. И вот начну я буквально со случая, который произошел с Равом Фридманом. Однажды, рассказывает Рав Фридман, ему позвонила Чебурашка лет 16, и, запинаясь от стеснения, пригласила его к ним в обычную хай-скул, обычная средняя школа в Соединенных Штатах, не еврейская, где у них в классе на уроке социологии, некое соответствие советскому, кто помнит, обществоведению, так вот, на уроке социологии обсуждалась тема «Смешанные браки». Вот. И поскольку в школе учатся также и евреи, то, послушав мнение пастора, хотели услышать мнение ортодоксального раввина. Потому что, во-первых, смешанные браки, это вовсе не, как для нашего еврейского уха звучит, когда евреи, не дай бог, женятся на гойке. Это просто, например, католик хочет жениться на протестанте. Вот вам классический вариант смешанного брака. Не применяя вообще это к цвету кожи, не дай бог. Мы же не расисты. А просто разное вероисповедание. В Соединенных Штатах столь же длинные серии анекдотов, как у нас. Ну, вот у нас там про Василия Ивановича Печку, про Чукчи, а у них про то, как встретились патер, пастор и раввин. И вот в данном случае буквально был овеществленный такой вот анекдот. То ли девочка чего перепутала, то ли Рав Фридман действительно неправильно понял. В любом случае, когда он заявился на встречу, а девка, как всегда, он такие встречи одевает потертую кожаную мотоциклетную куртку. Кстати, такой раввин с бородой, весь себя пингвин, но сверху такая потертая мотоциклетная куртка, назначение куртки, меньше вопросов задают, говорит, о бороде. Все равно, говорит, задают, но меньше. Почему, говорит, все раввины с бородой? Вот. И, короче, он заходит и видит перед собой, в общем-то, вещь. Он-то как понял, что его пригласили поговорить с детками, да? А он видит перед собой три стула, два уже, говорит, заняты, и в крахмаленных воротничках сидят патер и пастор. Вот. Третий стул для него. И, как бы, помогла куртка, говорит, потому что, как бы, они, как увидели в этой куртке, прям не знали, куда его посадить, хотя был сегодня свободный стул. И, поскольку имело быть местом, что каждому адепту трех религий 5 минут на обоснование с точки зрения своей религии отношения к теме смешанные браки, а после этого свободная дискуссия в оставшиеся полчаса. Вот. И ему дают выступать последний, поскольку, опять же, не знали, как вообще это переживать, вот эту вот действительность, где он реализовался. Важно совсем говорить другое, пишет Рав Фридман. Он сидит и слышит выступление католика. И вот 5-минутное выступление сводится к чему? Что церковь, такой брак католика на протестанте, не признает. То есть с точки зрения, говорит, нашей религии, как бы эта вещь нонсенс, бессмыслица. Запрещено. Вот это суть его пятиминутного выступления. После него выступает более либеральный пастор, протестант, да, и его пятиминутная беседа сводится к чему? Понимаете, говорят, молодые люди, мы живем в конце 20-го столетия. И брак вещь настолько сложная, знаете, сколько, говорит, разводов. Так тянуть еще в семью проблему разных вероисповеданий. Короче, его, говорит, пятиминутная беседа сводилась к чему? Ну, удачная идея. Даже не брак. Короче, сидит Рав Фридман, ну, что я скажу? Скажу, с точки зрения Торы, как бы это невозможно. То есть не может еврей жениться на гойке. Ну нет возможности такой просто, не предусловно. Сожительствовать, пожалуйста. Хупу делать, ну, невозможно. То он повторит кого? Католика. А скажет, что это просто глупо, неразумно, повторит протестанта. И тогда он встает и задает тот вопрос, который я уже забыл 7 лет, который этот член звучит. Вот, надеюсь, не пустым звуком, я задавал уже множество аудиторий. Ну, совершенно множество аудиторий слышали от 14 до 80 с чем-то лет. А вопрос я задаю все тот же самый, тот, который задал Рав Фридман. Простите, сказал он, детский. Мы живем в конце 20-го столетия. Зачем вообще жениться? О чем вообще речь идет? А зачем, простите, вообще жениться? Теперь, я уже сказал, что множество аудитории этот вопрос слышали. Никто более того, что приводит Рав Фридман, вот, ответы мальчиков и девочек с 12-летних, никто более не придумал. Сказать, у вас есть шанс отличить. Ну, попробуем придумать. Действительно, зачем жениться? Только без, я извиняюсь, ответов типа Тора обязуют. Такие ответы не принимаются. Ну-ка, ну-ка. Ну зачем вообще жениться? Ну, ну, ну давайте я сам.
Ну, стандартный набор, да.
Встает, говорит, девочка. Да, и говорит, как, говорит, а любовь? Ну, говорит, любите друг друга, ну, любите друг друга. Да. Живите вместе, не живите вместе. Делайте как хотите, зачем жениться? Тогда еще мальчик говорит, как, говорит, да дети. Ну, хотите детей, имейте детей, не хотите. Не имеете детей. Зачем, говорит, жениться? Зачем, говорит, девочка, как? Женщина нужна поддержка материальная. Тогда Рав Фридман позволил вообще оскорбить, как, говорит, современная американская женщина. Нужна поддержка какого-то мужчины. Я ведь в чем? Суть, может быть, вы как бы не улавливаете. В Соединенных Штатах Америки есть социальные прослойки. Старых, но не дев, и холостяков. То есть это люди, которые сказали себе приблизительно следующее, что в этом тяжелеющем мире я еле о себе могу позаботиться, собственно. Буду ли я взваливать на себя еще груз заботы о других? Да я о себе еле могу позаботиться. Вот. Да.
Во Франции в последнее время стало очень много людей. Почему-то расходы уменьшаются.
Да, почему?
А теперь делят на двоих.
Прости, но если они живут вместе, они не делят на двоих.
Они делят на двоих, им квартиры.
Я понимаю, но если они живут вместе, не женившись. В чем идея женитьбы? Мы же о чем говорим? Не о том, чтобы жить вместе. Я же не спорю. Возможно, экономнее, гигиеничнее.
Сама процедура церемония.
Причем? Не о церемонии.
Да, да, да. Сама церемония.
Синагоги.
Совершенно верно.
Значит, не контракт.
В чем идея?
Я
как-то не очень хорошо понимаю.
Да
дело же не в этом. Я ведь к чему говорю? В чем идея считать себя мужем и женой? Понимаете? А почему не считать себя просто друзьями? Понимаете?
Когда просто друзья, они не обязаны делить друг другом расходы.
Правильно.
А когда муж и жена зафиксированные
Ты понимаешь, какую ты, знаешь, какую ты необычно странную вещь мне говоришь? Что вот мы с нею хотим жить как муж и жена, так? И я ей не доверяю. У меня так друг один, женитьба у него расстроилась. Он все сказал, что я, говорит, жениться хочу, но, говорит, перед женитьбой мы подпишем, говорит, документ с моей будущей женой. О том, что в случае, как бы, развода, мы там что-то друг другу ничего не обязаны, что-то на этом уровне, как бы документ, который заранее регулирует все имущественные претензии наши друг другу. И девушка уже была согласна. Поплакала, но согласилась. Мама поплакала, согласилась, папа уперся, и свадьбы не было. Сказал, как это? Ты женишься? Может быть, я не знаю. Юридические склонности, я как бы, ну, из-за чего папа сказал? Как он, говорит, женится и думает о разводе? Зачем вообще жениться? Не, говорит, за такого, говорит, мы свою дочку не отдадим. За то, что ты мне предлагаешь, это, собственно, та же самая история. Понимаешь? Ты меня уважаешь? Нет, ну ты меня уважаешь? Говорю я девушке. что меня тащит? Врач такая, как подписывает. В чем идея? И либо ты мне доверяешь и любишь. И тогда в чем идея, простите, подписывания друг по отношению к другу каких-то бумажек? Что они, любовь заменят?
И если мы уже говорим, что конец 20-го века,
да.
Достаточно.
Да.
Да.
Кстати, с точки зрения, Игорь, с точки зрения Юрия Спрюденции, если вы затронули этот вопрос, то само то, что юноша живет с дедушкой, постоянно, допустим, год, да, есть соседи, которые видят ее постоянно живущей в его квартире, да, то с точки зрения имущественной она считается женой, со всеми вытекающими последствиями. Это закон молодые люди. Общепринятый на Западе.
Мне кажется, что единственная причина, это да. когда кто-то на женится, он говорит, что я посвящаюсь этой женщине себе. Да. И тем самым он как бы, и она себе, если соглашается, то тем самым она как бы подтверждает, что никакого другого мужчины не
может. То есть они берут слово, ты возвращаешься к чему? Что они берут друг по отношению к другу обязательно. Только вот Игорь предложил материальное обязательство друг по отношению к другу, а ты, я не знаю, им нет.
Павел.
А Павел, ты предлагаешь нам, что моральное обязательство друг перед другом. Но они бессмысленны с точки зрения логики, понимаешь? Либо мы любим друг друга, и тогда посвящем здесь обязательства. Либо мы не любим друг друга, тогда никакие обязательства не помогут. Логично?
Нет.
Я же ни о чем. Ведь давайте снова. Концепсов, понимаете ведь, концепсов, зачем Раф Фридман вопрос этот задал? Дело в том, что когда исчерпались все возможные ответы у мальчика и девочек довольно быстро, то наконец прозвучал тот вопрос, ради которого он и задал свой вопрос. Ему какой вопрос задали? Простите, действительно, говорит, а зачем жениться с точки зрения этого? Так вот, понимаете, в чем дело? Я не знаю, открываю меня сейчас истину. В любом случае, она только очевидна. Понимаете, в чем дело? Жениться – это не человеческая идея, и ничего рационального в ней нет. Это божественная идея. А ничего рационального, я вам сейчас это докажу, в ней просто не существует. Просто мы с вами родились в таком обществе, западном, мы не родились, к сожалению, в еврейском обществе, где идея эта общепринята, где социологи доказали, что только то общество реально может претендовать на длительное существование, которое в качестве основы своей, основной ячейкой своей имеет семью. Но понятие семьи, оно не изначально. Ну, давайте вспомним историю. Возьмем древнюю Грецию. На самом деле, можно древний Шумер. Давайте возьмем древний Шумер, хорошо? Древнейшая из известных нам цивилизаций. Так вот, когда были раскопаны клинописные таблички оттуда, то чему поразились ученые? Оказывается, все уже было. Шпионы были, измены были, усыновление детей было. Самое интересное – брачные контракты. У нас в результате гороскопа получился замечательный комментарий на тему. Я не помню, я вам рассказывал или нет. Почему наши праотцы называли своих жен сестрами? Есть множество объяснений, но вот это совершенно объяснение археологическое. Что предстало изумленному взгляду ученых в институте Брахта, каким он считал в древних Шумерах? Мы это проследим по всем цивилизациям. Вот я не знаю, сколько вы историю знаете, но существовало то, что в Торе как бы появилось на третье поколение от Адама. Поколение Эноша. То самое поколение, когда впервые прозвучал гениальный лозунг «Все для человека». Что означает лозунг «Все для человека»? Это означает «Все для меня». Фразу услыхал вот этот замечательный лозунг «Все для меня», я сразу смотрю на соседей. Ведь для меня это для меня, но и для них-то тоже. И это, собственно, готовый рецепт диктатуры. В результате, что называется «Все для меня», если я сильнее других. Сразу после этого женщина становится чем? Тем, чем она была на протяжении всей истории. Она же физически слабее мужчины, правильно? То есть нормально же плюгавенький мужчина намного сильнее, ну, Элочки-людоедки, например. Выводы. Оп. Что тем самым выяснилось при расшифровывании этих написанных табличек древнего Шумера? Что женщина оказалась предметом, который мужчина за определенную цену приобретал. И имел право, после заключения брачного контракта, имел полное право на нее, которое, например, позволяло ему разрезать ее пилой без анестезии на части, продать, обменять на лошадь или на другую женщину и так далее и тому подобное. До сих пор понятно. Тем самым, женщина оказалась именно в том положении, в котором мы находим ее впервые в Торе у Лемеха. Помните, у него было две жены.
Опять же, слово «желание» не очень подходит. У него были две женщины. Одна цель, это мудрецы объясняют, была для чего? Для развлечения. Речь идет о постели, сейчас объясню. Но вторая тоже была для постели. В этом смысле они как бы не очень отличались. Сейчас объясню. А вторая, чтобы детей рожать. И для того, чтобы это как бы вам пояснить, а заодно археологический комментарий я вам обещал на Тору, так, понимаете, есть некое возражение. Это спросите, как же так? А если женщина, например, была единственной дочкой богатого папы, которого не души не чаял, то в этом случае тоже он ее вот так вот продавал? А сейчас не дай Бог. И среди контрактов брачных был обнаружен особый брачный контракт, который составлялся вот в таких случаях, когда девушка была кровиночкой, папа и мама. И что? Ну, папа, как бы, мама особой власти там не имела. И в этом случае ей давался в брачном контракте статус сестры. Вот если ей давался статус сестры, то она не была женой, она была как сестра. Это подразумевало, что единственное сдерживающее обстоятельство того очень неженственного мира. А именно кровавая месть. То единственное, чего боялись все. Потому что управы на этого самого сильного, для которого было все. Я напоминаю вам о том Чукче, помните, который съездил в Москву и, вернувшись, сказал, я видел того человека, ну, для которого все. Так вот, в действительности была одна единственная возможность. А именно кровная месть. Вот от нее даже самый сильный спрятаться не мог. И потому... Вот когда речь шла о кровном месте, очень даже думали. И не один, и не два, а не три раза думали, прежде чем чего-то делать. Таким образом, мы что видим уже там, в самом начале цивилизации, что женщины делились на две категории. Мы с вами слыхали наверняка имя Гетера. Мы сейчас в Афинах идем. Правильное произношение этого слова Гетера, назначение. Так вот, она не была тривиальной проституткой. Гетера была женщина для развлечений. Она давала мужу, мужику, все то, чего не могла ему дать родная своя Мегера, которая, кстати, была заключенной на женской половине дома. Более бесправной, чем рабыня в том же доме. Потому что рабыня хоть на рынок могла выйти. А она свою женскую половину дома, это в демократических Афинах, покинуть не могла. И ее единственная задача была воспроизведение вида. В то время как Гетера делала все остальное. Она умела танцевать, петь, декламировать стихи. Так вот, выводы, которые хочу сделать. То же самое, если посмотрите в Китае. Да всюду, в любую цивилизацию загляните. Исключение христианства и мусульманства. Но они, простите, не исключение. Они, простите, ну, не очень как бы удобно о них так грубо говорить. Но они, я извиняюсь, незаконно рожденные дети иудаизма. И все, что у них есть хорошего, это ими понятое не очень превратно история. Так вот, сама идея женитьбы нечеловеческая, ничего рационального в ней нет. Если бы на то пошло, я надеюсь, я никого не оскорблю, если бы речь шла о рациональном подходе, то мужчина должен был бы жениться на мужчине. Это я декларирую как некий такой тезис. Я сейчас буду отстаивать этот тезис. Я не имею в виду, не дай бог, сексуальный план. Я имею в виду именно то, что подразумевается семьей. Некое общежитие двух людей. Так вот, мужчина и женщина, это я тоже буду сейчас отстаивать, для общежития не подходят. То есть, изначально не подходят. Это, не дай бог, вообще не подходили. Но, как бы, они не так устроены, чтобы, в смысле, общежитие подходить друг к другу. Но, во-первых, ответ Торы. Для чего человек должен жениться? Ответ. Торы. Речь идет о мицве. О чем? О том, что мы с вами уже говорили в философской части. О том, что женщина человеком не является, равно как и мужчина. Они лишь части того единого существа, которое как бы, вначале создал Всевышний. И потому сразу немедленный вопрос. Назначение брака тем самым какое по-еврейски? Мы запишем это как определение понятия «любовь». Любовь – это когда двое становятся одним. Вот это назначение брака по-еврейски. Вот поэтому Всевышний приказал жениться. Те, кто, например, это не прозвучало как причина брака, утверждают, что жениться надо, чтобы иметь детей, просто как бы, а иначе может произойти как с мамонтами. Рассказываю, как это было с мамонтами. Однажды мамонт пришел к мамонтихе и сказал она ему ответила Вот они и выбрали. Так вот, есть такой ответ, есть такой ответ, что для этого надо жениться, потому что как бы, да иначе, извиняюсь, откуда возьмутся дети. Так вот, те, кто говорят так, изводят человека на уровень животного. Почему? А потому что животное, как нам известна история, было создано как самец и самка изначально. Тем самым назначение самца и самки очевидно из самого творения, как самца и самки. Воспроизведение вида. Человек не был создан таким. И тот, кто говорит о человеке, что для того надо жениться, чтобы иметь детей, не изводит человека на уровень животного. Человек был создан как единое существо. Тем самым воспроизведение вида не есть вещь изначальная. И потому сразу определение детей. Дети, пишет, это чудесным образом появляющееся третье, которое способствует превращению двоих в одного смысла. Но очень просто. Если вы возьмете палку и в сердцах, или просто так, об колено, а потом захотите снова сделать палку, то для того, чтобы две части палки соединить в единое целое, мы говорили, помните, о тройке, потребуется третье, внешнее по отношению к двум, для соединения. Вопрос, который немедленно должен прозвучать, простите, а если цель брака по-еврейски соединение двоих в одного, то зачем же Всевышний разделил того самого первого человека на два несовершенных по отдельности существа? И вот ответ здесь какой? Мы учили с вами в философии, что все творение идет по принципу какому? Разделения. Для чего?
Для соединения.
Для соучастия. Мы с тобой не способны воспринять число один. Такая философская категория. Один. Один – самодостаточность. Один – совершенство. Один – это полнота. В этом мире, чуть-чуть философии, предметы существуют относительно меня. То есть, как они реально существуют, я понятия не имею. Все, что я знаю о разных предметах, и даже нерядно будет помянуто о самом себе, это не более чем некие внешние реакции на какие-то внешние же раздражители. Даже о себе. Тем более о столе. Все, что мне известно, исключительно поверхностная информация о нем. Каким он сам является, на самом деле, это, простите, скрыто. Потому в этом мире все относительно меня. В мире истины, реальности, вещи существуют, как они есть. И со мной никак не соотносятся. И потому снова упоминаем потрясающий, гениальнейший комментарий Хафец Хаима, рав Исраэль Мейр Рабин из города Коэн, из города Рабин. Что в Белоруссии никто не знает, где это.
Знаем.
Уже обнаружили?
Нет,
где Радин?
Радин.
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 Но это может быть Радин, я не знаю. Потому что на Забрудок в еврейском произношении это Навардок. А Бриск это Брест. И так что может быть. Важно совсем не это, а то, что он сказал. Он сказал, точнее, прокомментировал строчку из Мишны. Коль Исраэль, если им хелек леулам аба. У всего Израиля есть участь. Есть часть в следующем мире. Так? Что сказал Хафец Хаим, мы уже учили с вами? Не хелик, а хелька. Хелик – часть, хелька – участок. Смысл комментария Хафец Хаима. Все мы в следующем мире имеем то, что взрастим в этом. И сможем плоды получить в следующем. Тот, кто отсюда не принесет туда семена, никаких плодов жизнедеятельности там своей не обнаружит. Выводы, как это философски мы комментируем сейчас, только то, что я вынесу об истине отсюда, будет моим там. Почему? Потому что там истина существует, как она есть, а не относительно меня. Вывод, все, что я буду, как я буду с ней соотноситься, только тем, что я вынес отсюда. Потому в этом мире все создано для меня и относительно меня. Истина существует не относительно меня. И потому мое отношение к ней определяется моим отношением к ней здесь. Мы с вами говорили это про ад и про рай. Весь ужас человека, истину видящего, но не имеющего к ней никакого отношения. Вот это ад. К истине отношения не имеющего. Того, кто видит, что есть свет, но сам следует. Потому у мудрецов появляется категория огня, когда говорят о муках, которые претерпевает там душа. Почему огонь? Потому что огонь пожирает самого себя. Он существует за счет пожирания самого себя. Он существует за счет своего несуществования. Ну, подумайте так, в качестве информации, как мышления. Что интересно, что и положительные эмоции мудрецы прямо так и объясняют. Что такое положительные эмоции? Это Рамбам объясняет, что такое рай. Он пишет так. Мудрецы, Юшвим Хахамим, Атаротейхем Берушейхем, Ведейни Мизива Шхина. Сидят мудрецы, короны на головах их, и наслаждаются чем? Сиянием истины. Что это значит? Что за короны на голове? Корона на голове, корона выше головы. О чем речь идет? Когда мы говорим о том, что мальчик в материнской утробе, или девочка, то что говорит Мидраш? Что свечка на его голове. Ну, свечка это нешама. Но почему на голове? Потому что над головой. Что подчеркивается? Что на уровне до рождения в мире материи нешама еще не ограничена. Свободно. После рождения, вот в этом смысл удара ангела по губам, губы, это то, что связывает внешнее с внутренним. Душа оказывается запечатанной в теле. И ее способности более всего проявляются через голову. Но голова сужает способности души до невероятных маленьких размеров. Так вот, исходя из вот этого вот комментария на этот мидраш, что у нас получается? Что сидят мудрецы, и их познавательные способности, венец Торы, их Тора, которую они внутри, 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 приобретают какую, какое измерение? Когда она над головой. То есть их контакт с истиной не ограничен, а лишь чем? Тем количеством, которое они здесь, Торы, приобрели. Лишь то является их истиной. Лишь с той истиной они входят в контакт, которую приобрели здесь. Вот это рай. И потому есть уровни в раю. Есть уровни в раю. И потому, когда Шауль услыхал «Завтра ты со мной» от Шмуэля, он нашел в себе силы, зная о своей гибели. О гибели еще более страшной своего сына Йонатана, который должен был быть партнером Давида и который мог вместе с Давидом в паре принести избавление сюда, в этот мир. Зная о гибели всего, что было ему дорогого в этом мире, смог найти себе силы пойти на этот свой последний бой. Почему? Потому что результат этого боя, результат вот этого преломления себя был какой? Он оказался не просто в раю правильный, а рядом со Шмуэлем. Это уже, что называется, немножко согревает душу. Теперь вернемся, мы немножко далеко ушли от брака по-еврейски, вернемся чуть-чуть. Снова с неба, как я сегодня обещал, на землю. Как всегда, оказывается, чтобы оказаться на земле, надо очень высоко подняться на небо, а иначе как бы не понять землю, не охватить ее. Так вот, получается, что для того Всевышний разделил человека на мужчину и женщину, чтобы создать возможность нашего соучастия в том совершенстве, в достижении той истины, которая сама по себе к нам никакого отношения не имеет. Творец самодостаточен. И единственное, ради чего он как бы пошел на творение, ради нас. И ради этого он и сделал вот такую веревочную лесенку Сулам Яаков, по которой мы должны, в конце концов, подняться в максимальном объеме, постигнув истину внутри себя. Тем самым сделав себя подобными Всевышнему. Теперь, таким образом, что у нас получается? Значит, еще один пример. Зачем ребенок вообще рождается? Если назначение как бы матери и сына, как бы идеальная цель, которая стоит перед ними, в смысле развития отношений между матерью и сыном, мы назовем тоже любовь, тоже единство, которого должны достигнуть мать и сын в своих отношениях, то можно задать тривиальный вопрос, а зачем тогда сын вообще рождается? Ведь пока он в животе у мамы, они же вообще представляют себя единый организм. Какой же смысл в рождении ребенка? Ведь более вместе, чем они в этом состоянии, они быть уже не могут. Ответ это как раз то, о чем мы говорим. Оказывается, но мы сейчас говорим об идеале, что сын, как бы, проживший идеальную жизнь, имевший как бы, возможность постигнуть все то, чем для него идеальная же мама является в этой жизни, в конце концов оказывается связанным с ней узами намного более высокого уровня, чем те биологические, которыми он был связан в начале. То есть оказывается, что разделив Всевышний не просто как бы дает нам возможность соучаствовать, он дает нам возможность сделать вещь, конечно же, в партнерстве с ним большую. Новое совершенство, новое соединение, которое мы достигаем намного более высокого уровня, чем то изначальное. Его потому называют стерильным. В отличие от концовки нашей. Итак, прозвучало первое очень важное, главное определение – любовь. Цель брака по-еврейски – это любовь. В качестве конкретного примера, как это конкретно выглядит, жил у еврея, по-моему, в 1974 году, рав Элияу Лапиан. Вот, он известный мудрец последнего поколения. Однажды стал известным, пришел он к врачу с собственной женой и сказал врачу: у нас болит рука, и показал на руку жены. Дело не только в том, что боль одна на двоих, куда важнее, что и радость, она тоже одна на двоих. Это уровень, когда уже не ощущаешь себя отдельным, а становишься действительно единым во всех смыслах этого слова. Это цель брака по-еврейски. Теперь, чтобы как бы не оставаться на уровне философии, сразу соотнесемся с тем, что называется любовью в нашем мире. И я не буду брать самые грубые определения типа единоразовый половой контакт. Есть те, кто определяет любовь именно таким образом. Часов есть. Сам слышал. Но нормально то, что в нашем мире в хорошем смысле зовется любовью, ни в коей мере на это термин в нашем определение, конечно, претендовать не может. О чем идет речь в нашем мире, когда говорят любовь? Юноша, стоящий перед девушкой, говорящий: я тебя люблю. Что он имеет в виду? Ответ очень просто. Он имеет в виду, что те чувства, которые он ощущает в душе своей, ему бесконечно нравятся. Причем здесь девушка? Ответ. То есть катализатор, простите, откуда у него эти чувства? То есть, что он имеет в виду? Тот замечательно рад тем чувством, которое она у него в душе создает. Ты не хочешь назвать ее что-нибудь, молодые люди? Я серьезно, я шучу. Подожди. Я тебе еще раз повторяю, я тебе конкретную ситуацию обрисовываю. Я тебя люблю, говорит юноша девушке. Что он имеет в виду? Не то, что я сказал, а что он имеет в виду? Что он имеет в виду? Ну, говоря, что я тебя люблю. Только говори мне нечто невыразимое. Ну, это сложно. Ответ. Ничего сложного нет. Сложно, возможно, те ощущения, которые он испытывает. Но я не пытаюсь тебя заставить определение ощущения. Он безумно балдеет от тех ощущений, которые он испытывает. Вот это называется нормально во всех фильмах, книгах или же с ними любовью. Именно это. К любви это, простите, никакого отношения не имеет. Это влюбленность. Запишем. Влюбленность. Определение Бориса Леонидовича Пастернака. Высокая болезнь. А практически, как это объясняет современная психология, как я услышал от Рава Свирского, это можно совсем просто объяснить. И, собственно, механизм возникновения чувства влюбленности очень прост. Внутри каждого из нас, и как бы я в этом случае с Равом Свирским согласен совершенно, стыд и позор опаздывающему занятия.
И вот я согласен с Равом
Свирским. Я согласен с Равом Свирским. Вообще говоря. Так вот, речь идет о том, что внутри каждого из нас как бы нормально присутствует то, что можно назвать по-разному, но я для себя называю образом идеального мужчины или идеальной женщины. Идеального, конечно, субъективно, с моей точки зрения. То есть, если хотите, того минуса, если считать себя плюсом, или наоборот, того плюса, если считать себя минусом, который и даст мне ту самую полноту и совершенство, которое я так хочу. То есть, по-нашему, счастье. И вот этот образ живет внутри каждого из нас. Идеальный образ. Так? Теперь, что такое влюбленность? Это очень просто. Это когда вы в конкретном человеке обнаруживаете некую схожесть, да хоть в одной детали, с вот этим образом, а все остальное уже дарит свой авторитет. Ведь есть классический вопрос, и мы его сейчас зададим. Брак, современный брак, он же рационален, знаете? Собственно, как родился современный брак в Западе? Теперь я снова сейчас беру какую модель. Не советскую 9 квадратных метров жилплощади плюс теща, а сытый, нормальный западный брак. Ну, что вы хотите? Каковы условия классовой борьбы вы привели современный сытый обычный западный брак, который как бы родился в результате сексуальной революции. Вот мы говорим сейчас о конце 50-х, 50-х годов. Так вот, как он родился? Собственно, юноша и девушка сказали себе приблизительно следующее. Это завоевало умы. Ведь когда юноша сказал себе, я хочу жениться на этой девушке, я же не имею в виду нечто опосредственное. Ну, нечто вот такое вот, что закончится быстро. То есть, конкретно, но не быстро. Ведь когда юноша говорит девушке, я хочу на тебе жениться, он имеет в виду на всю оставшуюся жизнь. Желательно. Теперь. Но как можно сделать столь судьбоносный шаг и, в общем-то, быть с девушкой незнакомым? Потому что какие-то отрывочные встречи там на берегу или просто при плохом освещении звезд, они ведь ничего не дают. И потому юноша и девушка сказали себе, ведь столь важный, важнейший в жизни шаг нельзя делать, что называется, вот так. Не берут кота в мешке. А что надо сделать, сказали они себе? А надо пожить со своим будущим мужем, женой. Сколько нужно? Месяц, два, полгода, год, пять лет. Как муж и жена. И потому я снова пришел, что мы говорим сейчас о сытом западном браке, где нормально просто юноша и девушка снимают квартиру, имеют, в общем-то, нормально общий бюджет. Ну и живут как муж и жена, но не берут друг перед другом обязательно. Не берут, потому что надо же проверить, причем их брать. Далее. Вы рационально можете представить себе нечто более разумное, чем то, что я сейчас сказал? Есть какие-нибудь возражения рационального плана? Ведь может ли быть что-нибудь более разумное, чем то, что я сейчас сказал? Что, может? Не может быть. Теперь, понимаете, я не специалист. И не могу вам сказать, какой брак достигает цели. А цель любого брака – это счастье. Ведь женится для того, чтобы иметь жену. Женится для того, чтобы иметь счастье. Иметь нахрен от жены, от детей и вообще от семейной жизни. Теперь, простите, а какова у нас статистика разводов? Потому что со свечкой не стоял и не скажу вам, какая семья счастливая. Но брак, который кончается разводом, однозначно цели своей не достиг. С этим все согласны? Бетах. А статистика разводов по нашим сытым западным странам, Израиль сейчас не берем, Израиль немножко испорченная страна. Иудаизм он попорчен. А вот страны иудаизма, что называется, не испорчены. Испания, Франция, Канада, Соединенные Штаты. Собственно, варьируется, но общая цифра, которую сегодня мы называем, свыше 50% разводов. Слышите цифру? Это хорошо. Знаете, я сейчас хуже цифру назову. В Соединенных Штатах Америки более чем в других, любых других странах, хотя это верно по отношению ко всем странам, очень любят опросы общественного мнения. По любым вопросам. Это настолько так, вот я могу просто привести пример. Собрание, даже в Израиле, курсов повышения квалификации учителей. Всегда, заранее мы говорим, появится или девушка, или мальчик, а еще всегда несколько девочек и мальчиков, которые нормально студенты, там, не знаю, социальная работа, социология, там, не знаю, психология. И у них анкета, потому что у них есть курсовая работа, ее надо написать. А как пишут курсовые работы, там, психология, социальная работа, социология? Составляют некий вопросник, потом обрабатывают данные опросы. Естественно, анонимные. И вот у нас есть замечательная статистика в Соединенных Штатах Америки. Они в этом смысле как бы нормальная западная страна, особо ничем так не отличающаяся от всех других стран. И у нас есть интереснейшая статистика измен. Юноши, слышите?
Да.
Семья, в которой муж изменяет жене или жена мужу, правда ведь счастье, можно сказать, не достигло результата. Я привожу и другие мнения, но наше с вами мнение, как бы измена, это вещь, которая, ну, отнюдь не свидетельствует о счастье внутри брака. Так вот, первый вопрос. Кто, с вашей точки зрения, кому больше изменяет? Мужчины женщинам или женщины? Мужья женам или жены мужья?
Жены
мужья. Ответ – полное равноправие к радости феминистов и антифеминистов. Полное равноправие, абсолютно те же проценты. А процент, как вы хотите знать? 85%. 85% по опросам. Теперь учтите, здесь же включены молодожены, например, которые нормально, в общем-то, еще друг друга не изменяют. Еще друг друга не изменяют, потому что цифра-то 85%. Теперь, я же не говорю про всех остальных, то есть я там со свечкой не стоял, и потому как бы невольно приходишь к выводу, простите, это же с ума можно сойти. Если бы мы имели хотя бы там 1 миллионную часть всех тех денег, которые были уплачены, знаете на что? На издание исследований о причинах развода в современном вот, западном браке, то, что называется, мы с вами были бы богатыми людьми. очень. Невероятное количество исследований посвящено вот этой загадке. А ведь разгадка-то лежит на поверхности. Кто-нибудь уже понял, откуда такое количество разводов? Ведь вы же только что со мной согласились, стороны. Согласился со мной только что. Что? Ничего более разумного, чем такой подход, не существует. Так далее. У нас представитель меньшинства. Неженатое меньшинство. Не наше меньшинство. Ты это все слышишь на уровне теоретического. Потому что все остальные это относят с собой. А ты как? Человек не исполнил. В этом, по крайней мере, смысле. Ну что, наверное? Ну, ребят, ну серьезно, вопрос мне.
Тут вопрос в том, что...
Ну как может быть столь разумный подход, столь неудачный? Как
это может быть? Потому что обязательства...
Никто еще не понял, к чему я вас подвожу. Потому что уже прозвучало. Простите, идея брака совершенно верно, она нерациональная. Ну как же может быть успешным рациональный подход к нерациональной вещи? Ну а чего же вы хотели? Конечно, если вы будете как бы разбираться в устройстве механизма, разбирая его на части, то очевидным образом у вас механизма не останется. Это в России, я помню, это был мой самый первый фильм «Дети до 16». Это было, я сам запомнил название, назывался «Анатомия любви». И по этому поводу в России тогда шутили. Что, говорит, там, где говорит «Анатомия», там уже нет любви. Там, понимаете? Там, где все разбирают на части, уже ничего не остается. Это все равно, что, представь себе, инопланетян, которые хотят понять загадку человеческой души, и потом как бы совершенно отчаянно кричат, что мы уже вскрыли такое количество трупов, говорит, и все еще не поняли, где же тут душа. Так вот нельзя понять человеческую душу, убивая человека и скрывая трупы. Это невозможно. Это не наш подход. И я сейчас хочу отстоять свой не первоапрельский тезис, а именно, что с точки зрения рациональной мужчина должен был жениться на мужчине, снова исключая сексуальный совершенно план. Речь идет о чем? Об общежитии. И слово общежитие возвращает меня, я почему так болезненно и любя передаю всегда эту тему, то что меня в свое время не подготовили к браку по еврейству. Просто подготовили. То есть то, что вы сейчас слышите, это у меня немножко выстроено. Как бы, и все, что я пытаюсь сделать, это некие ошибки ваши предотвратить. Грех, то есть еще не совершил. Но, по крайней мере, уменьшить на будущее. Так вот, о чем идет речь? Я, значит, 2 года до армии и 2 года после армии, уже на второй степени, жил со своим лучшим другом в комнате, в общежитии, в Девотраве. В общей сложности мы с ним таким образом в одной комнате прожили 4 года. Очень серьезный срок. 2 разных человека с разными устремлениями. Там, не знаю, я учил математику, он учил идыш. Ну, совершенно разные люди. И тем не менее, вот за 4 года я, наверное, не помню более 2 раз, вот, когда мы так поругались, и то несерьезно. То есть мы жили, что называется, совершенно нормально. Как бы распределение обязанностей, очень простое. Например, я никогда не убирал. Вот. Но зато я там, допустим, всегда там, у меня было чем поживиться, в смысле, в холодильнике. Это было такое замечательное такое общежитие. Все было хорошо. Ладно, что происходит дальше? Дальше я женился, что называется, на даме моего сердца. Знаете? Ну, на той, кто есть моя отсутствующая половина, как пишут у Романа.
Я не понял, на ком же?
На жене на своей.
На даме его сердца.
На даме своего. Почему его? На даме